Программа «Важные люди». Обсуждаем проблемы социальной адаптации, реабилитации, доступности окружающей среды и принятия обществом инвалидов по зрению.
Добрый день, дорогие радиослушатели. С вами программа «Важные люди». «Важные люди» о важном. И с вами ее радиоведущие Даниил Пискарев
и Аргунов Гордей.
Сегодня у нас в гостях фотограф, член гильдии фотографов, член Союза журналистов Москвы, член Профессионального союза художников России Игорь Пискарев. Добрый день, Игорь.
Добрый день, дорогие слушатели. Добрый день, ведущий Даниил Гордей.
Нам удалось узнать, что сегодня вы открываете свою новую выставку фоторабот в Центральном офицерском клубе ВКС Минобороны России. Расскажите нам немножечко об этой выставке. Что там будет?
Значит, там будут собраны работы за большой период моей творческой деятельности. Немножко рекламных работ, портреты известных лиц, актеры, музыканты. И новый проект, как бы постерная фотография, фотография для интерьеров. Это цветы, какие-то зарисовки такого плана. В общем, три небольших направления. Натюрморты будут представлены.
Ну, а примерно сколько количество работ будет представлено?
Будет где-то порядка 30-40 работ.
Угу.
Это серьезный объем.
Да, они такие будут в довольно-таки большом формате. И чтобы увидели люди, что можно вешать портреты своих близких людей, членов семьи, в интерьер. Потому что у нас, наверное, отсутствует культура фотографического портрета в интерьере дома. В интерьере квартиры, в интерьере дома.
Ну, вообще, насколько я знаю, помимо фотографического портрета, у нас, в принципе, отсутствует культура размещения работ, произведений искусства в домах. И люди предпочитают ходить в музей для этого.
Абсолютно верно. Кто-то ходит в музей, да, но в домах и в квартирах у какого-то просто незначительного количества людей висят картины, не говоря уже о скульптурах. Потому что мне приходилось много снимать для интерьерных журналов, и я видел абсолютно дома и квартиры разных людей, разного материального достатка, социального положения, и буквально там у нескольких присутствует живопись. А вот как фотография, интерьерная фотография, коллекционная фотография, это, наверное, я видел всего там у 3-4 людей.
А в чем проблема? Почему вроде бы достаточно культурная нация с огромной, богатой культурной историей в России, вот нет такой культуры размещения произведений искусства?
В чем? Не знаю. Раньше-то висели. Если взять вот сейчас все, что картины, которые находятся в музее, эти же многие картины висели в домах купцов, дворян, зажиточных людей. Ну и даже у мещан городских висели картины. И самое, что интересно, вот я помню, я ездил отдыхать в детские годы в деревне в Подмосковье, в обычном деревском доме тоже висели какие-то картины, и фотографии висели. Висели фотографии, пусть они там были своеобразно оформлены, но, тем не менее, они висели фотографии семейные. Семейные фотографии нынешнего поколения и семейные фотографии уже ушедших поколений. Там родителей, бабушек, дедушек, прадедушек. В общем-то, это было. Почему это исчезло в последнее время, я даже не знаю, с чем это связано. А посмотрите, если взять импрессионистов, это же вообще импрессионисты, которые находятся в Эрмитаже и в Пушкинском музее в Москве, да, это же все импрессионисты, которые покупались на деньги наших купцов.
Может быть, это все-таки, так скажем, зависит от развития непосредственно как раз социальных сетей, как, так скажем, непосредственно площадок, где как раз выкладывают фотографии, и непосредственно своих родственников. Может быть, это, так скажем, просто преобразилось немного в именно интернет, как вы считаете?
И доступность телефонов, на которых появились камеры.
Дело в том, что даже до появления интернета этого не было. И телефонов. До появления телефонов этого тоже не было. Было на худой конец. Это какие-то сделанные маленькие фотографии размером 10 на 15. Но стало, ну, или там 13 на 18. Но эти карточки были плохого качества. Но зато были очень дорогие рамки, серебряные, там, каких-то известных фирм, которые стоили в разы больше фотографий. Я думаю, что это бы большая ценность имела рамочка для человека, чем фотография его семьи.
Да, интересно, конечно.
Ну, вообще, по-вашему, насколько важно, чтобы люди размещали у себя произведения искусство.
Ну, вообще-то это важно. Это важно. Это важно, как чтобы у поколения, которое растет, внуки, там, правнуки, дети знали о своих корнях. Это важно, конечно. Как бы на этом строится, если мы говорим о семье, то, наверное, уже на, вот на фотографиях строится семья. Да? О знании своей семьи люди видят эти фотографии. А, нет, я вру, у меня был случай, что я ездил к одному человеку в течение 10 лет с интервалом там в 2-3 года и делал семейные портреты.
Ну, вот, это исключение,
это,
да.
Это, значит, делал семейные портреты, заказывалось, значит, оформление в рамы и фотографии большого размера. Mm-hmm. Это где-то уже с рамой, там фотографии были размером 60 на 90.
Угу. То есть человек
я
чтил.
Видел у человека, это действительно в загородном доме, в коридоре висела вот такая вот портретная галерея. Там он с женой, он с родителями, с детьми, там уже внучка, по-моему, или внук появился. Вот, вот я говорю, ну где-то на рубеже 10 лет, вот раза три меня вызывали, я делал такие фотосъемки.
Ну, а может быть, все-таки зависит также от того, что большинство сейчас, да, людей как раз именно живут в квартирах, то есть у них нет места, где как раз размещать такого рода картины?
Я думаю, что есть. Дело в том, что в моей квартире завешено все, а квартира не очень большая. И в квартире, где находится мастерская, тоже все стены завешены фотографиями, картинами. И когда я снял эти фотографии, чтобы повезти их на выставку, я увидел просто, да, пространство увеличилось зрительно, но стало пусто и голо, и что-то потерялось. Ушел какой-то дух. А потом, если висят картины, фотографии, и ребенок видит их с рождения, он начинает по-другому воспринимать искусство. Для него это становится как естественным. Естественная среда обитания, а не голые стены, когда он рождается, и вокруг него голые стены. Просто когда мне давно один художник рассказывал, что когда появляется ребенок, надо вот даже над его колыбелью не погремушки вешать, а вешать разноцветные бумажки, чтобы ребенок вот перебирал эти разноцветные бумажки, и он уже начинал воспринимать цвета. Вот буквально с рождения, с младенчества.
А вот расскажите поподробнее. Вообще мы сейчас находимся на пространстве Радио ВОС, это Всероссийское общество слепых. И как фотография связана с людьми с ограничениями со зрением? То есть есть ли фотографы с ограничением со зрением? Или как фотографы стремятся передать то, что они запечатлели для людей с ограничением по зрению?
Ну, как они это воспринимают, я не могу, наверное, сказать, да? Хотя у меня тоже зрение довольно-таки слабое. Вот, я пользуюсь очками, контактными линзами. Но тем не менее, фотографы есть. Как бы их восприятие, как они работают, я не могу вот объяснить, да? Понятно, это очень большая проблема, но, тем не менее, есть фотографов, и они были, в общем-то, наверное, всегда, не только вот в наше современное время, которые... Вот и есть, я как раз посмотрел, есть известный фотограф, канадский фотограф Тара Миллер. Она вот тут только у нее 10% зрения. Но тем не менее она фотографирует. Она фотографирует, она устраивает выставки. Вот. И был еще, я знаю, известный фотограф мексиканского происхождения Джерардо Неженда. Ну, тот, правда, потерял зрение в 25 лет, но он начал снимать. И он снимал не просто какие-то пейзажи и что-то, но он снимал людей. Он даже снимал обнаженную натуру.
Ну, вот как раз, вот как вы считаете, им помощники помогают, да? Либо же непосредственно у них более развиты другие, так скажем, да, чувства, да, там, осязание, может быть, слух, и который как раз позволяет им увидеть немного по-другому, так скажем, именно ту экспозицию, которую они будут сейчас фотографировать.
Ну, наверное, да. Ну, во-первых, если человек уже родился с плохим зрением, но, с другой стороны, да, когда я вот, предположим, не использую очки там для коррекции своего зрения, да, то, да, я, естественно, весь мир воспринимаю по-другому. Это он расплывчатый, картинка становится нечеткой, да. Здесь уже, ну, я думаю, здесь уже у каждого какие-то начинают работать свои фантазии, и каждый воспринимает это по-разному. А когда человек теряет, ну, наверное, да, когда с рожденным плохим зрением у человека это развито, а когда человек теряет, я не знаю. Наверное, он, может быть, приобретает, а может быть, на основе каких-то своих старых воспоминаний. Но, тем не менее, работает. И, кстати, вот если я не ошибаюсь, у нас даже в Москве лет 10-12 назад на, по-моему, на Флаконе, это арт-пространство, проходила выставка фотографов с плохим зрением из Калифорнийского, что ли, музея. Да, из Калифорнийского музея фотографии. У них там, по-моему, даже есть подборка именно фотографов с ограниченным зрением.
А вообще вопрос, немножко тогда уйдем от этого. Мы затронули тему, связанную с интернетом, с развитием интернет-пространства, социальных сетей, где вообще все в принципе держится на контенте, то есть на фотографии, на видеороликах. И сейчас молодежь активно с помощью телефонов начинает заполнять вот это вот пространство, отчасти даже вытесняя фотографию из мира искусства, превращая ее попросту в какую-то обыденную вещь. Как с этим бороться и как научить молодежь относиться к фотографии с большим профессионализмом?
Ну, правильно было сказано, что это контент, это не фотография, это контент. Как бы фотография — это другое. Во-первых, фотография все-таки подразумевает, чтобы она, что это фотография, что это изображение на бумаге. Тогда это можно назвать фотографией. Когда человек сфотографировал и отпечатал, вот он пошел в лабораторию, потратил свое время, потратил свои деньги или напечатал дома хотя бы на принтере, он будет воспринимать это по-другому. Он это, во-первых, будет ценить по-другому и воспринимать по-другому. И это останется, ну, на долгие года. Если не на века, то на долгие года. Там, ну, при правильном хранении, скажем. Если она не будет валяться где-то на подоконнике, на солнышке. Все изображения, которые находятся в интернете, они могут исчезнуть в какой-то прекрасный момент. По независимым от нас обстоятельствам. Могут ведь? Могут. Потом этих изображений становится столько много, что ценности они как таковой уже никакой не представляют. Только если для этого человека. Или же представляет информационную, но на какой-то короткий срок времени. Событие прошло, и ценность этого изображения, художественной ценности он не несет, а информационной ценности тоже уже несет, так событие прошло. Поэтому, то, что, с другой стороны, то, что народ ходит, снимает на телефоны, ну, ради бога, для Инстаграма там...
Которая запрещена на территории Российской Федерации, экстремистская организация.
Ну, для соцсетей, скажем, для соцсетей, для любых соцсетей, значит, эти изображения вполне нормальные. Но часто эти изображения интересны только человеку, который их снял, самому себе. Ну, или на худой конец каким-то его близким людям. Для того, чтобы эти изображения были интересны более широкому кругу людей, да, и несли какую-то художественную ценность, то, наверное, все-таки для этого нужно получить какое-то образование. Не обязательно фотографическое. Можно получить просто художественное образование. Но человек должен понимать. Должен понимать какие-то все равно законы там композиции, понимать, как строится пространство, понимать, как падает свет на архитектуру. Если человек снимает портрет, то, значит, на человека, на лицо падает свет. Законы тональной перспективы. Все это надо, конечно, где-то изучить или на худой конец прочитать.
А вы сами что заканчивали?
Я заканчивал, раньше это назывался... У меня, ну, скажем, что у меня фотографическое образование. Я заканчивал Московский политехникум имени Моссовета, отделение фототехники. Это называлось раньше так. Сейчас это колледж, ну и как-то немножко он по-другому называется.
Взаимодействуете как-то с своей альма-матер и смотрите за тем, как вообще развиваются современные молодые фотографы?
Как молодые фотографы, смотрю, развиваются с альма-матер, ну, взаимодействую, можно сказать, немножко, несколько лет входил в дипломную комиссию, присутствовал на защите дипломов, и это довольно-таки интересно, конечно.
Ну, что можете сказать по нынешним, так скажем, кадрам?
Абсолютно разные кадры, вот абсолютно. Что есть люди, которые проучились, ну, ничего особенного, вот они как бы снимают для соцсетей. Что на телефон, что на фотоаппарат. А есть ребята, которые, да, вот уже имеют свой определенный почерк, уже достигли какого-то мастерства. И даже есть люди, которые уже умеют снимать и хорошо снимают, и приходят расширить свои знания, ну и, соответственно, получить диплом. И просто когда люди вывешивают свои фотографии, ты сразу понимаешь. Еще я, значит, 2 или 3 года тоже был... на, ну, можно сказать, да, на защите тоже дипломов. Это школа...
Школа имени Балакирева?
Балакирева, школа имени Балакирева, да. Там очень хорошо преподают фотографии, очень хорошо в течение 3 лет. Вот начиная, там, наверное, с 13-14-летнего возраста. Они уже, когда им становится, да, 15-16 лет, они заканчивают. Им в течение 3 лет. И вот я... Был там 3 года подряд, но при том, что очень хорошее преподавание. Но такое ощущение, что у людей, у детей теряется интерес. Ну, теряется, не теряется интерес, что очень много встречаются детей, которых заставляют идти учиться фотографии родители. Родители почему-то считают, не знаю, может быть, это престижной профессию, модной какой-то. Что это детям не очень интересно, но они ходят то, что их заставили родители.
Ну, все-таки...
И это видно по работам.
Не, ну, все-таки сейчас молодежь больше тоже хочет как раз развивать свои таланты, да, как и видеосъемки, так и фото. Вот, и как раз они вот проходят курсы, либо же, да, берут какие-то уроки, либо же как раз там, да, поступают в школу, либо же в университеты. Так что тут, как говорится, все понятное дело, как в индивидуальном ключе. Вот. Ну, видим как раз тренд, потому что мы с Данилом все-таки представляем как молодежь, вот то, что, да, как раз вот такой тренд, он, наверное, еще лет 5-10 точно будет повышаться.
Ну, вполне возможно. Хотя к фотографии давно интерес появился. И многие, ну, к сожалению, что многие, которые поснимали 2-3 года, что-то окончили и себя считают преподавателями. И всегда возникает вопрос, они себя позиционируют как хорошие фотографы, всегда это возникает вопрос, но если ты фотограф и хороший фотограф, то, в принципе, ты должен быть обеспечен работой. А если ты обеспечен работой, то тебе некогда преподавать.
Ну, то есть вот это вот инфо-цыганство, которое популярно в области бизнеса, также дошло и до фотографии.
Да, да, да. Потому что если человек плотно находится в профессии, все равно к каждой съемке надо готовиться. Ну, к каждой съемке надо готовиться. Надо настроиться, во-первых. Если ты снимаешь людей, то все равно ты... Если ты снимаешь известных людей, ты должен собрать какую-то информацию об этом человеке, чтобы ты, когда ты приезжаешь на съемку, тебе было о чем с ним говорить. Да? Если это актер, надо знать его какие-то актерские роли там, в театре, в кино. Если это музыкант, надо знать хотя бы, где он играет, на каком инструменте он играет. Если это композитор, надо знать, что он написал.
А если говорить именно там о простых людях, там, не актерах, не певцах, не музыкантах, вот многие люди думают, вот ты пришел, кнопочку нажали, как в паспортном столе, где ты получаешь фотографию на паспорт.
Получится паспорт, которым все недовольны.
Да, потом как раз будут возмущаться, исправьте то, исправьте
другое. Вот как
другое.
Вы готовитесь вообще, в принципе, к...
Значит, первое, что я прошу человека, чтобы он выспался перед тем, как он пришел на съемку. Желательно, чтобы съемка проходила не вечером, в силу того, что если человек считает, что он может приехать после работы сфотографироваться, то это не лучший вариант, потому что он уже уставший. Плюс на работе у него могли быть какие-то сложности, конфликты, настроение у него может быть испорчено. Поэтому желательно для этого выбрать специальное время и подготовиться. И когда ты приезжаешь на съемки, не надо ждать, что тебе фотограф скажет, вот сядь так, поставь руку, положи сюда, ногу сюда поставь, я все сделаю. То это не получится. Потому что сколько ты человеку не объясняй, если он не обладает, ну, каким-то актерским внутренним мастерством, какой-то физической подготовкой, спортивной, художественной там, подготовкой, то, как правило, ничего не получается. Он считает, что вот как ему фотограф сделает, скажет, он так и сядет. Нет, так не получается. Поэтому человек должен всегда настроиться на съемку, подготовиться, привести несколько, ну, хотя бы два варианта одежда разная, если он хочет получить интересные кадры. Не сопротивляться, когда ему фотограф говорит, что надо сейчас повернуть голову в эту сторону, а посмотреть в другую сторону. Не думать о том, что он кажется смешным со стороны. Нет, это не так. Ну, и есть еще вариант, что человек, приезжая к фотографу, считает, что фотограф должен его сфотографировать так, как он себя видит в зеркале со стороны. Ну, или, грубо говоря, когда он себя на телефон снимает. Часто у людей слагается о себе какой-то определенный образ, определенная подача определенного ракурса, и он хочет, чтобы фотограф это вот исполнял. И на этом бывает иногда конфликт. Ты просишь человека сесть с другой стороной, а он мне говорит, нет, вот начинается у меня, предположим, эта щека округлая, а другая щека нормальная, давай сниматься этим. Или у меня нос кривой, в эту сторону, а в ту сторону прямой. Но нормальный фотограф, хороший, он это может все исправить светом.
А вот насчет того, что да, у людей есть рабочая какая-то, да, там сторона, вот у меня это правая сторона, а тоже это светом можно как-то, да, так скажем,
можно,
исправить?
Можно. Да. Можно светом чуть-чуть.
То есть понятие рабочей стороны и нерабочей стороны по сути не существует.
Нет, но здесь бывает, что они действительно довольно-таки отличаются серьезно. Даже на восприятие, вот ты смотришь человека, один профиль или другой, но он, бывает, довольно-таки сильно отличается. Но у человека складывается вот мнение, что вот ему это нравится так, и больше никак. У меня просто был случай один вот из жизни. Я фотографировал очень эффектную девушку, но у нее был немножко длинный нос с горбинкой, который придавал вот какой-то ей именно вот такой шик. И делал ее, ну, не абсолютной красавицей, как бы не классической, но красивой, эффектной. Вот индивидуальность была. И она это не хотела. Она все от этого уходила. Ей нужна была какая-то вот обычная бытовая съемка. Но каково же было мое удивление, когда спустя 5 лет в соцсетях она опубликовала пост, что когда-то она снималась у такого-такого фотографа, и она не понимала, почему он снимал ее лицо, профиль. Я снимал именно профиль. И она всегда страдала своего носа, хотела сделать операцию. И как хорошо, что она не делала операцию, какая она была недалекая, скажем так, в те годы, что она этому сопротивлялась.
Игорь, а подскажите, пожалуйста, в вашей практике были случаи, когда вы фотографировали либо же слепых, либо же с людей, у которых большие проблемы со зрением? Если да, то какие, так сказать, чем отличаются такие съемки от других?
Ну вот конкретно, чтобы... Ну, с плохим зрением как бы часто приходится фотографировать людей, чтобы совсем не видящих, наверное... Такого не было. А с плохим зрением, если люди носят очки, ну, да, часто просто-напросто, если у человека большие стекла, большая диоптрия, ну, это, во-первых, блики. Хотя сейчас, да, там появились стекла с антибликовым покрытием. Часто бывает, если толстые стекла, большая близорукость у людей, то за счет преломления стекла вот идет... как бы такая трансформация, ну, сдвигается абрис щеки, он в стекле он сдвигается. Ну, это не существенно, но просто это как бы вот такой момент. Ну, да, бывает, если у людей, наоборот, дальнозоркость, у них за счет стекол глаза становится больше. Но это все только время, терпение, подбор ракурса, выбор освещения.
Ну, можно сказать, что профессия фотограф... неразрывно связано с профессией психолог, как
ну,
мы
рядом,
выясняем.
Да, да. Просто спустя с какое-то время ты начинаешь разбираться в людях. И иногда буквально там по двум-трем фразам, по переговорам ты понимаешь, стоит иметь дело с этим человеком или нет. Особенно это сказывается сейчас на рекламных съемках. Вот потому как человек тебя принимает, заказчик, как он себя ведет, ты можешь понять, будут у тебя проблемы по работе, будут ли у тебя проблемы по оплате, это видно.
Вообще, расскажите для наших слушателей, которые как-то хотят начать взаимодействие с фотографией, начать фотографировать, во-первых, где, как учиться фотографии, во-вторых, вообще, какую фотоаппаратуру стоит покупать для начала?
Для начала можно начинать снимать на телефон. Но только думать. Не просто все подряд и посмотрел налево, посмотрел направо, а именно вот вдумчиво снимать. И понимать, что ты снимаешь. Это самое главное. Чтобы именно понимать, что ты снимаешь. Да, иногда это может быть на каком-то интуитивном уровне ты снимаешь, еще не понимаешь. Но потом ты уже смотришь и анализируешь, и ты понял, что ты хотел этим показать. Бывает, приходит это не сразу. Не в день съемки и не через день, а бывает там через месяц, через два. А снимать, в принципе, покупать какую-то конкретную аппаратуру, я думаю, посоветовать это очень сложно. Вначале надо понять, интересна человеку фотография, неинтересна человеку фотография заниматься, потому что купить и потом продавать, ну, это очень... За те же деньги ты не продашь, это все равно ты продашь дешевле, а лежать она будет, если ты не стал фотографировать, тоже смысла никакого нету. Поэтому именно самый простой доступный способ – это, наверное, телефон. Но именно думать, что ты снимаешь. Ну и, соответственно, начать читать какую-то литературу по фотографии, если ты не пошел пока никуда учиться. Или начать ходить на фотовыставки. Ну, может быть, смотреть какие-то, опять в интернет-ресурсах, мастер-классы очень хороших фотографов. Потому что сейчас этого очень много. Есть фильмы. Есть очень хорошая подборка 10-15-минутных сюжетов, который называется «Контрольные отпечатки». Там берется какой-то известный фотограф, и на примере его фотографий, вот даже на контрольных были такие контактики, когда пленка клалась, делалась контактики, чтобы посмотреть. Разбираются какие-то кадры, ставшие известными, вот всемирно известными, и как человек к этому пришел. Вот с этого хотя бы начать.
Игорь, конечно, большое вам спасибо, но напомню, да, что мы вот как раз сейчас находимся, да, в студии «Радио ВОС», а вы имеете огромный опыт съемок. Вот можете назвать три совета, которые вы можете поделиться с нашими любимыми слушателями, у которых как раз, напоминаю, да, проблемы со зрением. Вот, если у них есть желание тоже начать заниматься фотосъемкой, с чего бы они могли бы начать? Вот именно с, так скажем, именно в связи с их уникальным случаем.
Довольно-таки непростой вопрос. Может быть, начать, если у людей, если совсем они не видят, то, наверное, все равно есть какие-то библиотеки, да, с использованием специального шрифта, где описываются фотографии, да, вот начать вот изучать как бы историю фотографии.
Угу.
Вот. А если, наверное, с каким-то ограниченным зрением, с частичным зрением, то, может быть, человеку просто начать вот даже природу света изучать, вот просто наблюдать. Взять какой-нибудь предмет дома, я не знаю, там фужер, стакан, чашку, поставить на стол. И вот солнышко появилось, рисунок один, тени такие-то. Если это прозрачное стекло, как играет свет в этом стекле, на гранях. Вот, может быть, вот это как бы изучение света, построение света, построение теней, вот это как бы, ну, это даже для любого человека важно. Именно наблюдение. Наблюдение за окружающей средой, я бы сказал, который вот непосредственно находится рядом с тобой.
Интересно. А что вообще, почему свет так важен в фотографии? Многие этого не понимают. Расскажите вот.
Что имеется?
Чуть поподробнее. Почему важен свет в фотографии? Многие просто там делают кадры и на свет не обращают.
Это рисунок светом. Фотография — это рисунок светом. Потому что изначально основа фотографическая была не матрица, как сейчас в фотоаппарате, а серебросодержащая пластина. И когда свет падал на эту пластину, где он падал, свет, там экспонировалось. Таким образом происходит. Потом это обрабатывалось пластинка определенным способом, появлялось изображение. Вот это вот фотография. Это светопись, светопись. Вот поэтому это важно. Потому что каждый предмет свет может отражать, свет может поглощать. За счет этого мы видим. Вот берем обычный круглый шар и кладем под настольную лампу, да? Белый шар под настольную лампу на белый стол. С одной стороны, он остается белым, где на него лампа падает, да, потому что там свет полностью отражается и уходит. А с другой стороны, от него падает тень. И так все предметы. Вышел на улицу, солнышко появилось яркое, тени стали жесткие. Солнышко ушло за облачка, тени стали более мягкие.
То есть хотите заниматься фотографией, изучайте природу света.
Да, да.
То есть это и является основой всего.
Ну, да, это немаловажно, да. Природа света, да.
Спасибо большое, Игорь. Сегодня в гостях у нас был Игорь Пискарев, фотограф с огромным опытом в области профессиональной фотографии. А с вами были Даниил Пискарев
и Аргунов Гордей. Вам
это
всего хорошего.
Программа «Важные люди». Смотрите нас на YouTube-канале RIA-AMR. Слушайте нас на Радио ВОС каждую среду в 3 часа дня. До связи.
Программа «Важные люди».